Глава вторая. Строн с невозмутимым видом замер на носу своего баркаса, глубоко засунув руки в карманы толстого морского сюртука. С правой кисти свисал боевой цеп, за поясом торчали пистолеты. Его люди с напряженными лицами сидели на веслах, вооруженные до зубов. Скрагер опустился на скамью в середине баркаса и пьяным голосом напевал матросскую песню. По предварительной договоренности со Скрагером, Строн настоял на этом условии, пиратский флагман отделился от охраняющей его флотилии Джонок и подошел ближе к берегу, расположившись в нескольких сотнях ярдов с подветренной стороны от китайского облака. Здесь, оставив лишь небольшой парус на корме, флагман лег в дрейф, находясь под прицелом пушек клипера и фактически в его власти. Но остальные джонки по-прежнему преграждали англичанам дорогу, окружив два больших корабля. Строн понимал, чем рискует, поднимаясь на борт пиратского судна без охраны, но половина монеты не оставляла ему выбора. Он хотел взять с собой Мауса, им понадобится переводчик, к тому же Маус в драке был сущим демоном, но Скрагер покачал головой. «Только ты, Тайпен, там на борту отыщутся такие, которые говорят по-английски, так что один. При оружии, если тебе угодно, но один, так он просил». Прежде чем покинуть китайское облако, Строн отдал последние распоряжения в присутствии Скрагера. «Если флагман поднимет паруса, разнесите его в щепки. Если я не вернусь на баркас через час, пускайте их ко дну без промедления».
«Послушай, Тайпен», — неуверенно заговорил Скрагер, выдавив из себя нервный смешок, — «не дело это так относиться к его вроде как приглашению».
«Совсем не дело, совсем. Все-таки белый флаг, приятель. Разнесите их в щепки, но сначала вздерните мальчишку на нокрее». «Не беспокойтесь», — зловеще сказал Орлов. «Мальчишка все равно, что мертв. И клянусь кровью Иисуса Христа, я не уйду отсюда, пока хоть одна джонка останется на плаву». «Суши весла!» — крикнул Строн. Баркас подошел к борту огромной джонки. Сотни китайских пиратов столпилось наверху, возбужденно переговариваясь, ухмыляясь и показывая на него руками. Строн сосчитал пушечные амбразуры. 20 с каждого борта. Итого 40 пушек. Он взобрался по посадочной лестнице. Очутившись на палубе, он отметил, что пушки содержались в порядке, что ящики с порохом валяются там и сям по всей палубе вперемешку с большим количеством дымовых и зажигательных бомб, и что пиратов на борту предостаточно. Грязь повсюду, но никаких признаков болезни или цинги. Паруса в хорошем состоянии, снасти не провисли. Трудно, если не невозможно, захватить эту джонку в ближнем бою. Но потопить ее для китайского облака труда не составит, если Йос поможет. Он проследовал за Скрагером вниз в капитанскую каюту под палубой полуюта, отмечая в памяти трапы и все, что может пригодиться ему, если придется отступать этой дорогой. Они вошли в грязное помещение, битком набитое людьми. Скрагер протолкался к двери в дальней стене, которую охранял воинственного вида китаец. Охранник показал пальцем на оружие Строна и напустился на Скрагера, что-то сердито ему выговаривая. Но Скрагер проорал ему что-то в ответ на кантонском наречии и, презрительно отшвырнув китайца в сторону, одной рукой открыл дверь. Каюта была огромна. Небольшое возвышение, на котором стоял низкий лакированный столик красного цвета, было завалено грязными подушками. Каюта, как и весь корабль, пропахла потом, гнилой рыбой и кровью. Позади возвышения от пола до потолка поднималась деревянная решетка. Дерево украшала богатая резьба. Решетка была занавешена с той стороны, где спал предводитель. «Отсюда, сквозь занавеси, ничего не видно», — подумал Строн, — «но их легко проткнуть мечом или пробить пулей». Он отметил про себя 4 зарешеченных иллюминатора и 6 масляных фонарей, покачивавшихся под потолочными балками. Дверь в решетчатой стене открылась. Уквок оказался тучным коротышкой средних лет с круглым жестоким лицом и длинной грязной косичкой. На богатом халате зеленого шелка, подвязанном вокруг выпирающего живота, темнели сальные пятна.
Он был в морских сапогах из тонкой кожи и носил на запястьях множество бесценных нефритовых браслетов. Некоторое время он разглядывал Струана, потом жестом пригласил его на возвышение и сел у столика. Струан сел напротив. Скраггер с сардонической ухмылкой прислонился к запертой двери, рассеянно почесываясь. Струан и Укок долго сидели неподвижно, глядя прямо в глаза друг другу. Потом Уквок чуть заметно приподнял руку, и слуга принес палочки для еды, чашки, чай, лунные пирожки, крошечные аккуратные пирожки из рисовой муки, начиненные миндальной пастой, и тарелку разных димсум. Димсум представляли собой маленькие пельмешки из рисовой муки с креветками, жареной свининой, мясом курицы, овощами или рыбой, и считались деликатесом. Некоторые были приготовлены на пару, другие обжарены в масле. Слуга налил чай в чашки. Уквок поднял свою и жестом пригласил Струана сделать то же самое. Они молча выпили чай, ни на секунду не прерывая поединка взглядов. Затем пират взял палочки и выбрал один димсум. Он положил его на маленькое блюдце перед Струаном и жестом предложил ему попробовать. Струан знал, что хотя ему тоже принесли палочки, Уквок ожидает, что он станет есть руками, как варвар, и потеряет лицо. «Как бы не так, дерьмо ты лягушачье», — подумал он и возблагодарил свой йос за Мэй-Мэй. Струан уверенно взял палочки, ловко подцепил ими димсум, поднес его ко рту, положил палочки на фарфоровую подставку и принялся жевать с наслаждением еще большим от того, что почувствовал изумление пирата. «Надо же, дикарь, и вдруг ест, как цивилизованный человек». Закончив жевать, Струан опять взял палочки и тщательно выбрал другой димсум, самый маленький и самый нежный, который труднее всего было удержать. Это был приготовленный на пару пельмешек с креветками. Тонкое белое тесто казалось почти прозрачным. Быстрым и легким движением он поднял димсум с блюда, молясь про себя, чтобы не уронить его. Вытянув руку, он предложил его Уквоку. Палочки Уквока змеей метнулись вверх, он принял димсум и положил его себе на блюдце. Однако крошечный кусочек креветки упал на стол. Внешне Уквок оставался безучастным, но Струан знал, что пират весь кипит от гнева, потому что потерял лицо перед гостем. Струан нанес свой кудыкас. Подавшись вперед, он подобрал кусочек креветки со стола, положил его на свое блюдце и выбрал еще один маленький димсум. Вновь он предложил его Уквоку. Тот принял пельмешек и на этот раз не уронил ни крошки. Он поднес димсум Струану, тот небрежно перехватил его на весу и с удовольствием съел, но от следующего отказался. Это была вершина китайского этикета — притвориться перед хозяином, что пища настолько хороша, что больше съесть невозможно, хотя и хозяин, и гость прекрасно знали, что застолье будет продолжаться и с большим аппетитом.
— Не стесняйся, парень, у нас этого добра хватает, — неожиданно произнес Уквок, уговаривая его, как и пристало хозяину.
Шок, который испытал Струан, услышав Уквока говорящим на грубом кокни, почти свел на нет удовольствие от того, что он заставил пирата заговорить первым и тем самым приобрел значительное лицо. — Благодарю тебя. — Я рад, что ты говоришь по-английски. — Это все упростит, — сказал Струан. Значительно упростит.
Что верно, то верно. Уквок очень гордился своим умением говорить на языке варваров.
Где ты выучил английский? Струан наклонился и поскреб ногтями щиколотку. По полу и подушкам прыгали блохи.
А где ребята вроде тебя? Учатся есть, как китайские люди, а?
Струан выбрал себе димсум. Я пытался овладеть кантонским наречием много раз. Но студент из меня вышел плохой, мой язык никак не хочет выговаривать звуки правильно. Он аккуратно съел димсум и запил его чаем. Чай отличный. Из Суджоу? Уквок покачал головой. «Линтинь. Ты любишь чай из Суджоу?»
«Линтинь лучше».
«Я выучился английскому у Скраггера и у других. За много лет».
Некоторое время Уквок ел молча. Потом опять принялся настаивать, чтобы Строн не отказывался от деликатеса.
«Ешь, ешь еще, приятель. Ты, я вижу, человек необычный. Я прямо страсть как рад повстречать человека вроде тебя. Ты не похож на других провалиться мне на этом месте. Ты умирал бы много дней, много-много дней».
Глаза Струана вспыхнули изнутри и еще больше позеленели. «А вот ты умер бы очень быстро. Мои методы отличаются от твоих. В один момент ты жив, в другой ты мертв. Вот так». Он щелкнул пальцами. «Это самое лучшее и для друга, и для врага, и для бешеной собаки».
«Почему ты говоришь так странно, а?» — спросил Уквок после зловещей паузы.
«Что?»
«Ты говоришь не так, как я. Тебя трудно понимать. Как-то по-другому звучит».
«Существует много диалектов, видов английского языка», — спокойно ответил Строн, возвращая Уквоку лицо.
«Он Дэнди, Уквок, я тебе про это говорил», — объяснил Скраггер. «Дэнди все произносит по-другому. Они обучаются в школах, я же рассказывал тебе».
«Этот висельник Скраггер говорит правду, приятель? Мой английский неправильный?»
«Кто говорит на более правильном кантонском, крестьянин или учитель в школе?» «Язык крестьянина правилен для поля, а язык учителя для школы».
Уквок, попивая чай, откинулся на подушке. «Мы слышали, у тебя на борту есть серебро. 40 лаков.
Где ты взял вот это?» Струан разжал кулак и положил половинку монеты на стол.
«Одна половина монеты. Одна услуга. Так, приятель?»
«Так», — ответил Строн. Он был в ярости за себя на то, что угодил в ловушку Дзинкуа. «Откуда она у тебя?»
«От моего отца».
«А он где ее взял?»
«А где, ты думаешь, этот старый разбойник Дзинкуа так быстро откопал и зацапал в свои грязные лапы 40 лаков серебра, приятель?» «А? Конечно же, у своих старых партнеров. У тебя на борту 10 лаков папиных денег».
Большой живот Уквока затрясся от хохота.
«Налей его милости Грогу, Скраггер. Он ему сейчас ох, как нужен».
«У Фан Чо и Дзинкуа партнеры?» — спросил потрясенный Строн.
«В некотором роде, приятель. Мы охраняем его морскую торговлю от проклятых пиратов. Мы вроде как стражи моря.
За услуги принято платить. Дело справедливое, а?
А мудрый человек вкладывает деньги с прибылью, а? Вот мы в него иногда и вкладываем. Чай, шелк, опиум, взаймы даем».
Уквок обхватил свой живот руками, от смеха на глазах, превратившихся в узкие щелки, выступили слезы.
«Так что теперь мы вроде как тоже партнеры. Мы и благородный дом. Разве можно поместить деньги удачнее, скажи-ка, а, приятель?»
«Назови свою услугу, Уквок.
Мы сначала выпьем за серебро и за твой Йос-Тайпен. Потом поговорим».
«Он приказал повесить мальчишку, если пробудет на борту больше часа», — заметил Скраггер, наливая ром в 3 кружки. «А если ты поднимешь парус, тоже сказал, чтобы разнесли нас в щепки и вздернули парня».
«Час — это сколько, приятель?»
«Достаточно долго».
Уквок стал жевать с задумчивым видом. «Ты бы повесил мальчишку».
«А ты?» — Струан достал свои часы и положил их на стол. «Ты использовал половину своего времени».
Уквок принял кружку от Скраггера и медленно начал пить.
Строн почувствовал, как от напряжения зашевелились волоски у него на шее. До него доносились приглушенная китайская речь, поскрипывание бревен, звон и гудение ветра в натянутых тросах. По палубе над их головами ударили первые капли дождя.
Ок-Ок взял зубочистку и почистил зубы, вежливо прикрывая рот ладонью. Дождь усилился.
«Услуга у Фанчоя», — начал он. «В твоем флоте 20 клиперов, верно? 19. 19. На каждый мы определим одного из наших ребят. Ты обучишь их как капитанов, офицеров. 19 человек. Обучишь как надо, чтобы таких капитанов ты и сам согласился взять. Пари их, протаскивай под килем. Все, что хочешь, если они не будут подчиняться. Но только не убивать. На 5 лет они твои, потом вернутся домой. Дальше, через 1 год и 1 день, нам нужен клипер, как китайское облако. Мы заплатим серебром, во что он встанет. Ты даешь нам счета и все прочее. Мы платим деньги с пушками, парусами, оснасткой, как у китайского облака. 10 наших людей отправятся в Блайте смотреть, как он будет строиться. Потом вернутся вместе с ним. Где и как мы заберем корабль, скажем позже. Правильно, Скрэггер? Верно. И последнее. Мы дадим тебе сосунка. 3 сосунков на выучку. 3 мальчиков, чтобы обучить их, как денди. Лучшая школа в Лондоне. За любые деньги.
Лучшая одежда и коляски, и жилье, и жратва, — добавил Скрэггер. Чтобы как чертовых денди их воспитывали. Обращались, соответственно. Оксфордский или Кембриджский университет. Да, университет кончит, тогда домой.
Это не одна услуга, — заметил Строн. Это много услуг.
Много, мало. Услуга есть услуга, — злобно проговорил Ок-Ок. Клянусь богом, это то, что мы просим. Может, я заберу 10 лаков назад, да и остальные 30. Тогда куплю корабль. Деньги есть, что хочешь, купишь, верно, приятель? Да, заберу лаки. Может, и договорюсь с одноглазым дьяволом. Как его по имени?
Брок, — сказал Скагер.
А, Брок. Договорюсь с Броком или с другим кем-то. Сделка есть сделка. Просто обучи людей. 1 корабль. Честная просьба. Ты говоришь, да или нет?
Я заключу с тобой новую сделку. Забирай монету назад. И буду я на борту китайского облака или нет, попробуй захватить все серебро, клянусь Господом.
На горизонте 200 кораблей. Я потеряю 1 сотню. 2 сотни кораблей. Ерунда. Я заберу лаки, Тайпан. Я заберу лаки.
Строн взял со стола свою половину монеты и поднялся на ноги.
— Так ты согласен?
— Не согласен.
— Услуга. Ты обещал услугу. Разве у Тайпана благородного дома больше нет лица, Хэя? Да или нет?
— Через 30 дней вы приведете 100 человек. Среди них не будет ни одного, кого разыскивают мандарины за какое-либо преступление, и каждый из них должен уметь читать и писать. Из этой 10 я выберу 19, которые станут капитанами. И 10 человек, которые будут наблюдать за постройкой судна. Потом вы передадите мне 3 мальчиков.
— Слишком опасно, приятель, — сказал Ок-Ок. — Очень много народу. — Верно, Скрэггер?
— Нет, если мы соберем их, скажем, в Абердине. То, что он сам выберет, это справедливо. Вреда от этого не будет, а? Тайком, без шума.
Ок-Ок некоторое время раздумывал.
— Согласен. 30 дней. Абердин.
— Я передам построенный клипер лично тебе или у Фанчою, только вам, — сказал Строн. — Никому другому.
— Любому, кого я пошлю.
— Нет.
— Или мне, приятель, — вставил Скрэггер.
— Нет. — Ок-Оку или у Фанчою в открытом море.
— Почему? — встревоженно спросил Ок-Ок. — А? Почему? Какую Дьявольскую хитрость ты задумал.
Это будет твой корабль. Я не собираюсь передавать такого красавца кому-то другому. Где твое лицо, а?
— Согласен, — сказал Уквок наконец. — Только без предательства. Клянусь богом, или ты заплатишь.
Строн презрительно скривил губы и направился к двери. Маскрагер преградил ему дорогу.
— Ты даешь священную клятву, Тайпен?
— Я уже дал ее Дзинкуа. Ты знаешь цену моему слову, клянусь богом.
— Благодарствуй, Тайпен.
Скрагер кивнул Коку и шагнул в сторону.
— Видя, как ты соглашаешься на все, так вроде бы славно и по-дружески, Тайпен, — заговорил Уквок. — Мой отец посылает тебе подарок и письмо.
Он махнул рукой Скрагеру, который открыл морской сундук, достал оттуда сверток и протянул его Строну. В свертке оказался флаг, переплетенный лев и дракон, и судовой журнал. Судовой журнал пропавшего багрового облака. Строн раскрыл его и нашел последнюю страницу. Ноябрь, 16-е, полдень, 11 градусов 23 минуты 11 секунд северной широты, 114 градусов 9 минут 8 секунд восточной долготы. Шторм продолжается. 11 баллов. Прошлой ночью в 3 склянки во время полуночной вахты унесло штормовые паруса и поломало мачты. Наш корабль бросило сюда, на рифы Тизарда, где, по милости Божьей, он и застрял с оторванным килем и дырой в корпусе. Ноябрь, 18-е, 4 часа. На горизонте появились 4 джонки направлением Ост-Норд-Ост. Закончены последние приготовления к тому, чтобы оставить корабль. Ноябрь, 18-е, 5 часов. 4 джонки поменяли курс и направляются к нам. Я раздал мушкеты, постарался подготовить пушки, но крен корабля не позволяет нам воспользоваться ими. Приготовились как могли, на случай, если это пираты. Ноябрь, 18-е, 8 часов. Нас атаковали. Пираты. Мы отбили первый штурм, но они... Здесь запись обрывалась. Строн закрыл книгу. Вы убили их всех?
Эти джонки не были частью нашего регулярного флота, приятель. По крайней мере, большую часть года.
Вы убили их всех?
Они сами умерли, Тайпен. Меня там не было. — Ты знаешь повадки некоторых из этих оборванцев, Тайпен, — сказал Скраггер. — Если бы это были люди у Фанчоя, зачем бы он стал возвращать тебе журнал, а? Да у Фанчоя дошли слухи. Он послал меня посмотреть, что к чему. Людей на корабле не было, когда я туда добрался. Тел тоже. Никого.
— Ты ограбил судно?
— Тебе известны морские законы, Тайпен. Он потерпел крушение и был оставлен командой. Мы спасли половину твоего груза. 16 пушек и порох с ядрами.
Где хронометр?
Скаггер вскинул брови. Что за вопрос? На моей джонке, конечно. Хотя я и не знаю, как с ним обращаться. Пока. Кто нашел, тот и хозяин, а? Все честно, как будто. Но ты знаешь, Тайпен, ты знаешь, что натворили эти богом проклятые мерзавцы? Они дали ему остановиться, представляешь? «Святая правда! Они его просто не заводили! У нас несколько недель ушло на то, чтобы найти купца с лондонским временем. Американец это был, бостонская ласточка!»
Он захохотал, вспоминая об этом случае, потом добавил.
«Четверо ребят из его команды решили присоединиться к нам,
а остальные
спустили их на плот у Филиппин, недалеко от берега. Даю слово, что так и было. Не то 3, не то 4 недели назад».
Уквок задвигался на подушках, благодушно почесываясь.
И последнее, Тайпен. Отец сказал, 10 таэлей из корабля за безопасное плавание — это совсем немного. 10 таэлей из корабля и британский флаг будет под защитой у Фанчоя. Как мы слышали, у вас теперь новое место появилось здесь, на Гонконге. Передашь их своему мандарину.
Возможно, я и стану передавать ему 1 таэль с корабля.
6 — самая низкая цена. Меньше нельзя. Так сказал мой отец, зная, что с тобой торговаться трудно. 6:01. Садись. Мы выпьем еще. А потом нам принесут поесть, — сказал Уквок.
Через 5 минут от этого корабля ничего не останется, а заложников сдернут.
Уквок рыгнул. Ты будешь вешать не моего сына, приятель.
«Разумеется!» — с отвращением бросил ему Строн. «Это всего лишь какой-то переодетый бедняга!»
Уквок усмехнулся и сделал глубокий глоток. «Ты умный человек, Тайпен. Что ж, пусть будет 2 тайля с корабля. Передашь их своему мандарину, а? И еще скажу тебе вот что. Оставь мальчишку себе. Повесь его. Выброси в море. Он твой. Верни его нам, и я сам его повешу.
— Что? — взорвался Скрагер. — Этот парнишка не твой сын? — Конечно, нет, Скрагер. Ты думаешь, я идиот? — хрипло произнес Строн. — Я знаю цену клятвам подонков. Он вышел из каюты.
— Но это было твое слово и мое! — Скрагер возмущенно повернулся к Уквоку. — Мы дали ему клятву. Ты сказал, что он твой сын. Ты же сам сказал мне, клянусь богом. Тайпен никогда бы не прислал к нам своего сына. Почему я должен посылать своего к нему?
— Но я дал ему свое честное слово, клянусь богом. Это же обман!
Уквок очень медленно поднялся на ноги. — Ты назвал меня обманщиком, приятель?
— Нет, начальник, нет! — быстро пробормотал Скрагер, напрягая все силы, чтобы лицо не выдало ослепившего его гнева. — Дело просто в моей клятве. У нас принято держать клятвы. То, что случилось, считается нас неправильным, очень неправильным. Вот и все!
Уквок устало покачал головой, удаляясь в покое. — Варвары, действительно странный народ, приятель. Очень, очень странный. Решетчатая дверь закрылась за ним. Скрагер вышел на палубу. «Клянусь создателем, — думал он, едва не плача от ярости, — клянусь создателем, с меня довольно. Я прикончу эту поганку, этого мерзкого извращенца, язычника. Богом клянусь, я это сделаю. Но только после того, как Строн отберет людей. О, нет, ни в коем случае не раньше. Раньше не осмелюсь. Нет, нет, клянусь богом, потому что это все испортит. А вот потом, клянусь богом, потом...»